Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии конца XIX – начала XX века. В студии я, ее ведущий Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Прошлая наша передача была посвящена творчеству Семёна Людвиговича Франка. Сегодняшняя наша передача будет о Василии Васильевиче Розанове. Начиная разговор о Розанове, следует, пожалуй, сделать два важных отступления, которые, однако, должны прояснить для нас место и значение этого русского мыслителя. Мы в нашем цикле наших передач прошли, затронули творчество тех мыслителей, которые обычно считаются философской магистралью русской мысли. Магистраль эта началась, зародилась в начале XIX века в творчестве Чаадаева, славянофилов. Затем важным ее верстовым столбом был Владимир Соловьев, и от него пошли те философские импульсы, о которых мы тоже говорили, это и творчество Сергея Николаевича Булгакова, и отца Павла Флоренского, и Франка. Это линия, магистральная линия русской мысли, конечно же, философия всеединства. Русская мысль имеет свой основной ствол, это вот философия всеединства. По-разному можно относиться к этой теме, к ее значению в контексте мысли античной, новоевропейской, но, тем не менее, это так. Но есть русские мыслители, которые, будучи, в общем-то, русскими мыслителями как таковыми, Розанов или Константин Леонтьев, представляют из себя очень значимые фигуры в русской религиозной философии конца XIX – начала XX века. Но их творчество ни с всеединством, ни с софиологией напрямую не связаны. Такие как бы философские маргиналии русского религиозно-философского возрождения. Мыслители, стоящие особняком, отдельно. Но эта их отдельность вовсе не означает оторванность их от чего-то самого важного и интересного в русской мысли. Скорее даже наоборот. И Розанов, а в чем-то и Константин Леонтьев, можно сказать, сформулировали и стиль русской философии, как она могла состояться в конце XIX – начало XX века, и ее содержание. Это философия, которая органична русскому духу, философия, которая для того, чтобы философствовать, не стремится облечься вот в ту форму новоевропейской или античной философии, которую одевают на себя другие русские мыслители. Скажем, Владимир Соловьев одевает на себя фрак гегелианства, другие русские мыслители одевают на себя вот какие-то иные, можно сказать, с чужого плеча заимствованные костюмы. А вот есть мыслители, вот то, что называется самородки, выражающие своеобразие русской традиции. Ведь, говоря о своеобразной русской философии, мы, конечно же, чаще всего ошибаемся, потому что ни Владимир Соловьев, ни отец Сергий Булгаков, ни отец Павел Флоренский, ни Семён Людвигович Франк, ни даже славянофилы не своеобразные. В том плане, что их мысль всегда мысль в традиции, всегда апелляция какой-то традиции. К традиции, прежде всего, западноевропейской философии, их творчество неотделимо, как, скажем, творчество славянофилов от западноевропейской культурной традиции, от того, что происходило в начале XIX века в Европе. Все это достаточно очевидно, тем более о своеобразии сложно говорить и в случае так называемой религиозности или православности русской мысли, потому что в действительности какое здесь может быть своеобразие, если философ является по своему как бы самосознанию или стремится к этому выражать православную традицию, богословскую, религиозную, церковную. Здесь тоже место для этого своеобразия как бы не остается. Остаются, конечно, свои акценты, свои нюансы, но нюансы, акценты – это все-таки не своеобразие, не оригинальность. Наоборот, здесь, особенно в связи с богословием, здесь как бы оригинальность невозможна, она нетерпима. Оригинальность в богословии есть ересь, говоря уж совсем определенно. И оригинальность философии, в общем-то, тоже невозможна, потому что философская оригинальность всегда переосмысление традиции, это всегда связь с прошлым, это всегда углубление и пристальность по отношению к философским предшественникам. Такая странная традиционная оригинальность или оригинальная традиционность, которая характерна для всех крупных представителей и античной философской традиции, и европейской философской традиции. Всякий крупный мыслитель, он обнаруживал две реакции. Реакцию нераздельности с традицией, реакцию критики традиции. Вот эти две реакции, идущие рука об руку, конечно, они и составляют очень важный мотив преемственности философии, этот мотив школьности, школы. Значительная философия – это, конечно, философия школы, философия, развивающая и осмысляющая какой-то общешкольный принцип, который дополняется каждым последующим мыслителем или переосмысляется в зависимости от того акцента в этой традиции, который этот мыслитель отмечает, этот мыслитель ставит. Так обстояло дело в немецкой классической философии. Каждый последующий мыслитель актуализировал свою связь с предшественником, скажем, Фихте с Кантом, Шеллинг с Фихте, Гегель со всеми тремя, и с Шеллингом, и с Фихте, погружался в этот философский мир своего учителя, в чем-то даже точнее его представляя, дистанцируясь от него, и вместе с тем на этой основе созидая что-то свое. Вот такой ритм школы, ритм традиции. Русская религиозная философия тоже дала вот эту определенную традицию, определенную школу. Правда, эта школа в значительной степени более рыхлое явление, чем философская школа на Западе. Это школа, которой, в общем-то, так и не суждено было стать настоящей традицией, настоящей школой. Всем известен финал этого яркого религиозно-философского возрождения начала XX века. Все рухнуло. Попав за границу, в эмиграцию, конечно же, русские мыслители, русские философы и богословы уже были в значительной степени ограничены в продолжении своей философской, богословской и научной деятельности. Ограничены именно потому, что оторваны от своей родины, хотя многие как раз вот в этот заграничный период написали большую часть своих работ, которая сделала их известными, но тем не менее школы так и не получилось, школа так и не состоялась. Русская философская традиция – это действительно традиция 19-го, начала 20 века или середины 20 века. Дальнейшее, как говорил Гамлет, молчание. Она пресеклась, она закончилась. И это, конечно, делает возможным изучить ее строение как чего-то уже завершившегося, уже находящегося в состоянии предмета, лишенного развития дальнейшего. Это и для традиции софиологии всеединства актуально, и актуально вот для другой традиции. Вот этой традиции, которая русскую мысль совсем с другой стороны является. Здесь обращение к Василию Розину кажется наиболее важным и закономерным. Это действительно мыслитель вне школ, мыслитель даже, можно сказать, вне вот того нормативного философского словаря, которым должен пользоваться по роду своей деятельности, по роду своего положения любой философ. Да? Ведь даже для обыденного сознания кто такой философ? Философ – это тот, кто пишет трактаты, причем пишет достаточно сложным, особым философским языком. Философ – это тот, кто апеллирует к определенной историко-философской традиции, осмысляет, переосмысляет, комментирует ее. Вот это философ. И таких мыслителей мы встречали. Розанов – мыслитель совершенно обратный, никакую школу не представляет, никакой традиции не апеллирует. Мало того, мыслитель, не написавший ничего, что могло бы быть вот таким нормативным философским сочинением. Правда, был в его творческой биографии такой эпизод, о нем мы еще скажем позднее, но он даже подчеркивает вот такую антифилософскость Розанова. В случае Розанова встречаем такой нонсенс. Философ вне философии, мыслитель вне традиционных путей мысли. Что же это за странный такой человек? И прежде всего здесь мы обращаемся к его биографии. Русская философия – вещь очень личная, очень личностная, можно сказать. Здесь мыслитель выступает отчасти сам предметом философии, не только для исследователя, но и для себя самого. Личное, биографическое очень глубоко, очень плотно переплетается с теоретическим, с философским, с научным. Для русского мыслителя путь философии – это не сколько занятие, не сколько профессия, сколько стиль и смысл жизни, осмысление вопросов бытия, знания, каких-то других тем философии. Не есть такая вот чисто теоретическая работа ума, а работа, в которой задействован весь человеческий состав, и сердце, и душа. В каком-то смысле даже внешний вид философа очень многое может сказать о его философии, именно русского мыслителя. Стоит только посмотреть, скажем, на портрет Владимира Соловьева или там отца Сергия Булгакова, отца Павла Флоренского, и уже по этим физиогномическим данным мы можем отчасти сформулировать для себя, что же это за мыслитель, что это за философия такая. Это, конечно, характерная черта русской мысли, потому что западноевропейская философия XIX века, если мы посмотрим портреты там, Гегеля, Канта, Фихте, каких-то других мыслителей, или мыслителей XVII века, Спинозы, Декарта, то мы, в общем-то, в этих где-то очень благородных, в чем-то очень заурядных лицах вот не обнаружим ничего из того, чем они прославились как философы. В этом отношении действительно своеобразие русской мысли во многом и в этом. Ну и, конечно, вот в таких жизненных коллизиях русской мысли. Русский мыслитель – это мыслитель, так сказать, ставший мыслителем не по какой-то вот такой профессиональной тяге к философии, а ставший мыслителем по какому-то вот жизненному факту, жизненному толчку. Он как бы вытолкнут из жизни какими-то обстоятельствами и в этой вот, как скажет Мартин Хайдеггер, брошенности или заброшенности в мир или выброшенности из мира, он становится философом, вдруг начинает философствовать. В общем-то, так русская философия и началась, вот с философического письма Чаадаева, где он вдруг высказал нечто о России, о ее историческом пути. И потом пошло-поехало. Появились славянофилы, да и сам Чаадаев уже, поплатившийся за сказанное, стал эту тему осмыслять. И славянофилы, которых эта тоже тема затронула жизненно, экзистенциально, стали на нее отвечать. Это мыслители, можно сказать, поневоле замыслившиеся. Вот здесь тоже некоторая характерная особенность русской мысли. Она ведь зародилась в именно петербургский период русской истории. Петербург, как вот такая странная реальность, образовавшаяся на сломе русской жизни, такой вот традиционной, такой вот вялотекущей, да, вдруг этим грандиозным явлением Петра, его преобразованием, русский человек как бы посмотрел на себя, на свою жизнь со стороны Европы. И этот вот сторонний взгляд в чем-то и инициировал философию в России, взгляд как бы извне на себя, и был началом философии. Все это такая вот преамбула к Розанову, к розановской мысли, очень странной, очень необычной, очень разной. Розанов родился 10 апреля 1856 года в городе Ветлуга, это Костромская губерния, родился в семье чиновника лесного ведомства. Причем надо отметить, что Розанов, как и, например, отец Сергий Булгаков, происходил вот именно из священнического рода. Его предки, священники, диаконы, что тоже отложило определенный отпечаток и на его воззрение, и на его облик, можно сказать. Очень скоро отец умирает. Смерть отца, которая привела к тому, что его многочисленная семья осталась без единственного кормильца, была этапом в его жизни. Отец, пишет Розанов, погнался за какими-то порубщиками, простудился и умер. Вот эта смерть отца, такого вот чиновника, стала чем-то для Розанова очень важным, не только потому, что, понятно, детском возрасте очень тяжело потерять своих родителей, но и тем, что этот образ отца-чиновника как бы наложился у него впоследствии на вообще образ чиновника в русской литературе. А Розанов о русской литературе писал очень много и будет писать очень много на протяжении своей жизни. Вот этот образ мелкого чиновника русская литература достаточно глубоко исследовала, начиная с Гоголя, Достоевского. Образ для Розанова не просто литературный, он как бы экзистенциальный, связанный с его семьей, с его жизнью. После смерти отца они жили очень тяжело, с матерью и с другими братьями Розанова. Потом умерла и мать, и Розанов еще ребенком жил у своего старшего брата Николая. Николай был учителем, преподавателем в гимназии в Симбирске, в Нижнем Новгороде, в Поволжье. Протекала юность Розанова, детство, точнее, его. Притом Розанов уже в детстве показал себя человеком таким очень восприимчивым. Эта восприимчивость была и будет характерной особенностью и Розанова как личности, и всего творчества этого русского мыслителя. Он мыслитель очень чувствующий, очень способный к глубокому проникновению, к какому-то гениальному озарению и проникновению в те реальности, которые не всякий человек способен почувствовать и осмыслить. Вот это такая проникновенность Розанова, характерная черта его творчества, отличающая, пожалуй, его от всех других русских мыслителей, особенно вот этого направления, которое квалифицируется как магистральное, вот этой философии всеединства. Ведь что стоит за этой тематикой всеединства? Стоит прежде всего универсализм, желание объяснить индивидуальное, вот это нечто уникальное, вот то, что окружает нас, то, что Розанов обозначил словом «мимолетное». Вот это мимолетное, трепетно-индивидуальное, свести к чему-то всеобщему, как-то укоренить вот это многообразие в чем-то универсальном. Универсализм, такая вот широковещательность русской мысли у Соловьёва, у его преемников, перевертывается Розановым наоборот. Самое интересное и самое важное – это мелочи. То, что нас окружает, подробности, вплоть до бытовых, вот что интересно. Интересен быт, а не бытие. Бытие пусто, оно абстрактно, холодно. А вот быт, он теплый. Человечный, интересный, беспредельно интересный. Здесь подлинный, говоря словами знаменитого мыслителя 20 века Мартина Хайдеггера, подлинный дом бытия. Здесь и теперь, а не вот в этих конструкциях абстрактных, холодных, которыми занимаются философы. Восприимчивость Розанова, которая станет характерной особенностью его мысли, действительно уже в детском возрасте проявилась. Розанов, в частности, вспоминает два таких, можно сказать, анекдота из своей детской жизни. Вот он такой мальчик шестилетний, только-только научился читать, читать ему тяжело, читает он по слогам, и вот он уже подбирается к книжным полкам своего брата, учителя, берет с них книги и пробует их читать. Ну, вначале он, конечно, знакомится с книгой по названию. И вот он видит название, привлекательное с точки зрения вот этого шестилетнего ребенка, «Снявши голову, по волосам не плачут». Очень интересная, видимо, книга, а это драма Островского. Розанов уже представляет, прочитав это название, а что же там является содержанием этого произведения. А содержание видится Розанову таким. Видимо, есть два брата. Один из них – честный купец, а другой – разбойник. И этот разбойник, промышляя на большой дороге, однажды ночью встречает купца, грабит его, убивает. Почему убивает зверски, отрубая ему голову? И, держа эту голову в руках за волосы, он вдруг в лице вот этого убитого купца узнает своего брата. Но все поздно. Снявши голову, по волосам не плачут. Вот такую ужасную живописную историю рисует в своем воображении Розанов ребенок. Но, начиная постепенно разбирать вот эту драму, читать ее по слогам, Розанов ничего, кроме разговоров, каких-то малоинтересных купцов, там не находит. Действительно, фантазия гораздо превосходит своей красочностью и достоверностью художественной. Вот ту литературу, которая была Розанову доступна. Другое знакомство с этой книжностью. Розанов тоже рисует в подобных же тонах. Розанов берет другую книгу с полки брата, «Львы в провинции», какой-то роман, беллетристика такая, конца XIX века. «Львы в провинции», о чем бы это могла быть книга? Ну, видимо, о том, что какой-то вот цирк колесит по провинции, дает представление, показывают животных. Однажды из клетки убежал лев. Лев бегает по провинции, наводя страх на провинциальных жителей уездных городов. Но оказывается нечто совсем другое. «Львы в провинции» про какую-то светскую жизнь, что тоже воображение Розанова не поражает. Детские годы сменились гимназическими. В 70-м году Розанов уже в Нижегородской гимназии. Здесь Розанов переживает религиозный кризис, увлекается, как и многие русские гимназисты, семинаристы, русские мыслители, ставшие мыслителями в конце 19-го, начале 20 века, он проходит через увлечение материализмом, социализмом, через вот такой юношеский нигилизм и атеизм. И из этого вот атеизма и нигилизма гимназического Розанова выводит Достоевский. Сам Розанов, услышав это слово «Достоевский», уже представил себе Достоевского, такого вот диакона, растригу, говорящего гадости, как будет писать впоследствии Розанов, тогдашнее свое впечатление от имени Достоевский передавая. Но, обратившись, собственно, к творчеству, а первая книга, которую он прочитал, это было «Преступление и наказание», Розанов был поражен. Он, начав читать «Преступление и наказание» вечером, очнулся от этого чтения уже утром, когда застучали дровами, которыми растапливали утром печь. Это был шок, это был некоторый новый мир, который полностью перевернул жизнь Розанова. Розанов во многом вышел из Достоевского. Его мысль, его философия, даже его жизненный облик в чем-то напоминает героев Достоевского. Розанов как будто выпрыгнул с какого-то романа Достоевского и зажил самостоятельной жизнью. Причем здесь спектр, как бы, таких прототипов Розанова в творчестве Достоевского достаточно много. От Карамазова-старшего, Федора Карамазова, до Алёши Карамазова, от Свидригайлова до Родиона Раскольникова. Можно сказать, что Розанов – это как бы собирательный образ героя Достоевского. Конечно же, здесь можно вспомнить вот подпольного человека вот из «Записок из подполья». Тоже очень розановский тип, и много в нем и в Розанове от него, и в нем от Розанова. В 1878 году Розанов поступает в Московский университет на историко-филологический факультет. Надо отметить, что тогдашнее университетское образование и Московский, и Петербургский университет было очень высоким образованием, находившимся, в общем-то, на уровне европейских образовательных стандартов. Петербургский и Московский университет были действительно крупнейшими университетскими центрами, сопоставимыми с самыми лучшими университетами Европы. И историко-филологический факультет, где Розанов слушал Буслаева, Чевского, был действительно той школой, которая в Розанове и заметна одновременно, учитывая круг его интересов, а он обширен, и незаметна. Вот такая странность, получивший действительно вот такое очень значительное образование, включающее в себе и историческое, и знание языков, Розанов, тем не менее, смог его и вот таким образом реализовать в многообразии своих интересов и философских, и культурных, и эстетических, и религиозных, и преодолеть. Читая, скажем, «Мимолетное» или «Опавшие листья», книгу, которая прославила Розанова, историко-филологическая, очень специфическая ученость как бы и не чувствуется. Но у Розанова это все было. Притом уже на университетской скамье Розанов задумал свой философский труд. Задумываясь вот о своей карьере после университета, Розанов решил стать философом, мыслителем. Притом мыслителем, опять же, таким как бы своеобразным. Мыслителем радикально, так по-русски, решившим начать историю философии с чистого листа, вне контекста, вне традиции, ни русской, ни европейской. Он пишет и выпускает впоследствии книгу, которую назвал «О понимании». «О понимании» – книга, представляющая из себя нечто трудно квалифицируемое. Что это за философский труд, почти на 700 страниц растянувшийся? Сейчас сказать трудно, да трудно было сказать и тогда. То ли это, как предполагает Зиньковский, своеобразное гегелианство, хотя там, конечно, никакого гегелианства нет, то ли это нечто напоминающее феноменологию, тоже при ближайшем рассмотрении оказывается, что никакая это не феноменология. Нечто действительно, несмотря вот на свою такую наукообразную задачу, а задача ни много ни мало выстроить вот такое философское обоснование знания вообще, и философского, и научного, работа эта оказывается не то чтобы непрочитанным, а как бы вообще нечитабельным, нечитаемым трудом. Он был и тогда незамечен, это произведение. Розанов издал его на свои средства. Часть тиража была обратно отправлена из магазинов на склад, часть вообще пущена на оберточную бумагу. Труд не пошел, никто его читать не стал. Во многом поделом. Странное произведение русской философии. Оно переиздано было в середине 90-х, но никто из исследователей Розанова не смог сформулировать, о чем оно, каков его смысл, каково его значение. Читать его практически невозможно. Притом к этому сочинению тоже такая вот несколько комическая подробность. Приложены еще какие-то громадные таблицы на листах огромного формата. Логически понятийное безумие, поразившее Василия Васильевича на университетской скамье. Этот интерес к таким широким обобщениям, к такому универсализму у Розанова соседствовал вот с этим обращением к творчеству Достоевского и даже к каким-то подробностям жизни великого русского писателя. В частности, интерес к творчеству Достоевского дошел у Розанова до того, что он женился на Аполлинарии Сусловой, вот такой женщине, подруге Достоевского, с которой Достоевский, видимо, списал многие свои женские образы, многих своих героинь, и Настасью Филипповну, и Грушеньку. Все они чем-то напоминали вот эту женщину роковую, Аполлинарию Суслову. Женщину уже немолодую, которая вышла замуж за такого молодого, только начинающего свою деятельность философа, можно сказать, Василия Васильевича Розанова. Конечно же, семейная жизнь у них не удалась. Аполлинария все время третировала Василия Розанова, всячески его мучила, этот образ мучающей женщины из романов Достоевского стал бытовой реальностью жизни Василия Розанова. Жить с ней было невозможно, и они разошлись, хотя Суслова продолжала мучить Розанова хотя бы тем, что не давала ему развод. Они не развелись, развестись было нельзя. Что потом определило очень важные и жизненные коллизии Розанова и уже особенности его творчества. После университета Розанов учительствует в Брянске, в других городах. Он преподает географию, историю в гимназиях. В одном из классов, например, он был учителем Михаила Пришвина, известного писателя. Притом Михаила Пришвина по настоянию Розанова даже из гимназии отчислили. Хотя впоследствии Пришвин очень тепло вспоминал Василия Розанова, потому что уроки Розанова были очень интересны. Не только преподавал нечто, относящееся к предмету, но в свой предмет, там, в географию или в историю, включал еще много разных подробностей по истории религии, культуры тех стран, о которых шла речь, что делало уроки Розанова живыми. Однако это учительство Розанову быстро надоело, и в 93-м году он настоянием Страхова, мыслителя русского, философа, литературного критика, поступил на государственную службу, стал чиновником государственного контроля. В конце же 19 века он женился на Варваре Бутягиной. Вот здесь тоже важная тема и для жизни Розанова, и для его творчества. Женитьба Розанова на Варваре Бутягиной была чем-то незаконным, потому что формально он являлся мужем Аполлинарии Сусловой. Тем самым это обрекало их детей на состояние незаконных что являлось предметом боли Розанова и его мысли как литератора, как философа. Именно потому, что очень много он будет размышлять на протяжении своего творчества о семье, о браке, о проблеме развода. Он поднимет каноническую литературу, посвященную теме брака, развода, будет переписываться с ведущими канонистами академическими конца XIX века по этому поводу. Он, в общем-то, многое сделает для улучшения состояния незаконных детей в Российской империи. Именно потому что, как литератор, уже как журналист, будет часто обращаться к этой теме. Тоже важная подробность, такая жизненная Розанова, станет содержанием его философии. Русский мыслитель философствует из своих бытовых жизненных обстоятельств, начинает с них свою философскую деятельность, от печки, а не от каких-то высоких империй. С должности чиновника он очень скоро переключается на работу журналиста, сотрудничает во многих газетах, изданиях периодических, в «Русском вестнике». Вскоре он был приглашен Сувориным, известным издателем, как бы мы сейчас сказали, медиамагнатом, в его газету, самую, пожалуй, распространенную в России, «Новое время». Приглашение в «Новое время» определило характер жизни, творчества Розанова. Он стал журналистом, стал творить в форме газетного фельетона или эссе, как бы мы сказали. И вот эти газетные статьи, которые он писал очень часто, и составляют основной костяк его творчества. Розанов писал обо всем, писал очень много и написал очень много. Эти свои статьи он собирал в сборники, которые достаточно часто выпускал. Вот эта структура творчества Розанова, его мысль, не собирание каких-то смыслов в системы и изложение этой системы на страницах трактатов философских, а газетные статьи, которые собраны, собирались им впоследствии сборники и издавались. Тоже очень важно для того, чтобы понять характер мысли Розанова, ее обращенность не к вечности или к коллегам-профессионалам, а к самому широкому кругу читателей. Его статья должна затронуть буквально всех. Он обращается ко всем, и каждый может найти здесь нечто близкое себе самому. Важно понять, что есть Розанов с точки зрения того, как он пишет и к какой аудитории он обращается. Сотрудничая у Суворина, Розанов уже становится известным как литератор, как литературный критик, как журналист эссеистического жанра. Он знакомится, переезжая в Петербург, знакомится с Мережковскими, входит в мир искусства, такое издание, которое является ведущим в начале 20 века, зарождается Серебряный век. И Розанов, в общем-то, достаточно близко участвует в литературной, общественной, культурной жизни столицы. Выходят первые его книги. Это «Сумерки просвещения», «Религия, культура», «Природа, история», «Семейный вопрос в России», вышедшая в 1903 году, «Около церковных стен» в 1906. Розанов участвует в знаменитых религиозно-философских собраниях. Выступает там с докладами вместе с Мережковским, другими представителями русской религиозной философии начала века. В 1909 году выходят его «Итальянские впечатления». В 1910 году, когда начальство ушло, книга, посвященная оценке русской революции 1905 года, «В темных религиозных лучах», пожалуй, самая спорная его книга, которую даже не удалось издать по цензурным соображениям, она была разделена на две книги «Люди лунного света», «Темный лик». И, наконец, самые известные, сделавшие имя Розанова, поставившие его в один ряд с Владимиром Соловьёвым, Николаем Бердяевым, это вот его цикл из «Уединенного», «Опавших листьев», которые были изданы в двух частях, в двух томах, можно сказать, или, как их называл Розанов, в двух коробах. Первый короб в 1913 году, второй в 1915. «Мимолетное» в в 16 году была издана, «Сахарна» тоже в 16 году. Эти книги сделали его известным. В 17 году семья Розановых переехала в Сергиев Посад, и 23 января 1919 года Розанов умирает. Умирает фактически от голода, всеми забытый, оставленный. И его смерть тоже показательна и как итог его жизни, и как в каком-то смысле итог его творчества, от жизни неотделимый. На этом мы завершаем нашу передачу. В следующий раз продолжим говорить о Василии Васильевиче Розанове. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго.